Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это очередной выпуск программы «Мастера». Диана Берлин у микрофона. Сегодня у нас серьезная программа, но очень интересная, потому что у нас в гостях президент компании «Новая русская классика», руководитель и автор идеи программы «Стратегия и практика управления в сфере культуры» в Московском государственном университете имени Ломоносова, кандидат философских наук Ильгиз Янбухтин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана Иосифовна. Добрый день.
Добрый день. Вот такое прямо все серьезное, очень значительное, и вы такой серьезный, но очаровательный.
Благодарю.
Честно говорю. Значит ли это, что то, чем вы занимаетесь, это довольно серьезное дело? Ваша база – Московский государственный университет.
Абсолютно верно. Это изначально так было задумано в силу ряда причин, одна из которых совершенно понятна и очевидна. Я просто по первому образованию выпускник МГУ, поэтому это некая дань, так сказать, своему...
Там вы, да, философский факультет
заканчивали? Да, 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 да. Именно первое образование, там я защищал диссертацию, заканчивал аспирантуру, и вот, соответственно, для меня было и важно, и почетно, и при этом это соответствовало задумке этой программы, именно развернуться на базе МГУ.
А скажите мне, вы уверены, что культура нуждается в управлении?
Если мы говорим именно об управлении, то несомненно, потому что одна из причин, почему я так говорю, культура таким естественным эволюционным образом, достаточно посмотреть и на западный опыт, и на азиатский опыт, и мы здесь, как ни говори, не исключение, стала сектором экономики. Помимо того, что культура – это некие нематериальные, в том числе, да, равно как и материальные ценности, да, это наследие в самом широком смысле слова, но есть учреждения культуры, есть проекты, есть фестивали, есть, в конце концов, коммерческие структуры, фонды, которые состоят не только из подвижников, но и из людей, которые выполняют определенные управленческие, технологические операции. То есть это некий, не побоюсь этого слова сказать, бизнес-процесс.
То есть поэтому именно стратегия и практика управления.
Безусловно, стратегия – это означает, собственно, понимание целей и задач, а практика – это отсылка к тому, что мы должны опираться на опыт свой, чужой, и, соответственно, делать какие-то выводы из этого.
Означает ли это, что такая замечательная вещь, как гастрольные туры, которая была в широчайшем масштабе в советское время, правда же, гастролировали все, и театры, и филармонии, и оркестры, и просто артисты. На сегодняшний день это возобновляется, это так, но не в таком масштабе. Означает ли это, что в вашу стратегию входит и эта область?
Безусловно, это неотъемлемая часть программы, предмета, который мы предлагаем и, собственно, в который посвящаем наших слушателей, которые, в свою очередь, являются в основной своей массе представителями государственных структур. Да? Это государственное управление, государственный менеджмент. То есть это очень важная сфера, как для театров, так и для филармонических структур.
Да? И что-то вы уже конкретно можете сказать? Что-то вот в этой области сдвинулось место?
Тут, Диана Иосифовна, нужно различать, да, компания «Новая русская классика» является правообладателем и партнером МГУ имени Ломоносова с точки зрения этой образовательно-консалтинговой программы.
Какой это потрясающий ректор МГУ.
Однозначно.
Просто вообще. Однозначно, это, конечно.
Да. Вот. А кроме этой программы, естественно, она занимается проектами в Москве, в регионах, опять-таки, к вопросу о гастролях.
В регионах
да,
есть, да?
Обязательно, российские регионы.
Например?
Да. Например, вот последний опыт, который у нас был, и очень такой вдохновляющий, в смысле своей успешности, и мы, естественно, его будем повторять. В партнерстве с Московской государственной филармонией мы сделали тур, такой дебютный тур по Сибири и по Уралу хора Мариинского театра. То есть это, в частности, были Новосибирск, там аж было два концерта в рамках фестиваля «Кредо Хорус». Был Омск, была Пермь. И на текущий 2019 год мы тоже планируем как минимум два таких масштабных тура в региональном срезе. Это будет Поволжье, Урал и, опять-таки, Сибирь. Только, может быть, мы заберемся в более дальние уголки.
Это, конечно, поддерживает маэстро Гергиев.
Безусловно, безусловно. Он нас благословил еще в самом начале деятельности. Мы польщены, для нас большая честь, что мы напрямую, собственно, работаем с Мариинским театром, равно как и с Московской государственной академической филармонией, с нашими региональными партнерами, филармоническими структурами. И непосредственно главный хормейстер Мариинского театра Андрей Александрович Петренко, он, собственно, является как бы вот лидером этих гастролей, то есть он дирижирует, то есть он принимает непосредственное участие.
Как вам публика Сибири, Урала?
Очень теплая, при этом нельзя подвести какой-то единый знаменатель под все эти города, мною перечисленные. Теплота проявляется в том, что люди тянутся не просто к высокому, люди тянутся к высокопрофессиональному и к высококачественному художественному продукту. Вот тут у меня никаких сомнений нет. А в качестве тоже важного аспекта таких проектов могу сослаться на мнение директора Омской филармонии Ирины Борисовны Лапшиной. Я думаю, что у нее можно это переспросить, у ее коллег. Мне была важна ее оценка, она сказала: Ильгиз, говорит, я, говорит, не знала, что в коммерческом смысле слова я смогу полностью продать зал на всего лишь хор.
Ну, это правда.
Я понимаю, что хор особенный, что это бренд. И бренд играет свою роль, и бренд делает свое дело.
Но все равно
дело,
это хор.
Но все равно это
и
хор.
И это классика.
И это классика, да. Там было несколько программ, в частности, санкт-петербургские, просто петербургские серенады. Это романсы очень известных композиторов, да, русских, в том числе, так сказать, 18-19 век, начало 20-го. Были совместные выступления, в частности, с Новосибирской хоровой капеллой. Но везде мы видели либо полностью, либо почти полностью заполненные залы.
Вот интересно, что вы можете сказать и просто людям, и тем, кто так или иначе управляет культурой, на их точку зрения классика сегодня не востребована?
Вы знаете, востребованность – это очень хитрый термин. И этим термином пользуются либо недобросовестно, чтобы сослаться на то, что вот не хочется делать, и умыть руки, сказать, что ну вот это, там не только культура, да, вот это что-то вот невостребованное. Это не в рамках рыночных каких-то реалий, да, то есть это не по рынку. А с другой стороны, востребованность – абсолютно очевидная, осязаемая вещь, которая измеряется и проданными билетами, и оценкой экспертного сообщества, что очень важно. Поэтому, если говорить о классике, то, безусловно, мы здесь не одиноки. Есть определенные нишевые проценты, да, там, понятно, в той же Германии они будут немножко повыше, потому что классический рынок Германии более глубокий и более широкий.
Чем это вызвано, по-вашему?
Вы по поводу Германии?
Или... Да, ну, например.
Вы знаете, здесь можно, наверное, сослаться на какие-то исторические причины, ну и плюс, конечно же, это инфраструктура.
Угу.
Инфраструктура означает, прежде всего, определенное количество концертных залов. Не просто на душу населения, но и, грубо говоря, на квадратный километр. У нас этого просто не хватает. Поэтому, естественно, искренне радуемся появлению там Заряди, да? То есть это...
Заряди – роскошный зал.
Это знаковое совершенно событие, да?
Филармония-2.
Да, Филармония-2, это вот было чуть раньше, несколько лет назад, да. Это здорово. То есть в Москве, той же Москве, гигантской Москве, многомиллионной, до сих пор это уже такое расхожее суждение, что не хватает залов. А что можно говорить о регионах, да? Вот, поэтому инфраструктура, в частности, вот я упомянул Германию, она имеет значение. Тут же я могу сказать и о Японии, и о Китае, который семимильными шагами движется именно в смысле инфраструктуры. Поэтому дай бог, что эта тенденция, которая пока слабо ощущается, она будет иметь место и в нашей стране.
Программа «Мастера».
Ильгиз, у вас просто совершенно блестящее образование. Так оно получилось. Мало того, что вы оканчивали философский факультет МГУ и защитили там кандидатскую, вы выпускник Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, да? Потом вы стажировались в Америке. Вот как это все уместилось? Вы же молоды.
Все относительно, то есть.
Ну,
я,
это понятно.
Я уже
вам не 18.
Я уже не юнец.
Нет,
да.
Нет, я сказала молоды.
Молоды, спасибо.
Да.
Здесь, наверное, самое достоверное объяснение может быть следующим, что все, чем я не занимался, неважно, учеба, работа и продолжаю заниматься, я занимался только своим. Свое – это означает, что ты не занимаешь чужого места. То есть ты делаешь то, что тебе интересно. Не просто что хочу, то и врачу, но то, что тебе интересно, и там, где ты можешь себя реализовать, проявить. Это не надо понимать в таком чисто творческом смысле слова, вот, хотя творческая составляющая, безусловно, важна, но важно понимать, вот, что твое, а что не твое. В этом смысле вот эти все этапы, которые вы перечислили, и академический этап, философский факультет,
да.
Кстати, я сохраняю очень добрые и постоянно об этом говорю, очень такие теплые отношения со своим факультетом, в частности, с деканом факультета, бывшим проректором МГУ Владимиром Васильевичем Мироновым. То есть он меня помнит еще с молодых, так сказать, лет, с первокурсника, когда еще был. То же самое дипакадемия, это была уже такая профессиональная составляющая в моей деятельности. И, соответственно, мой дальнейший, наверное, переход в сферу культуры тоже был логичным, потому что международные культурные отношения, международные культурные проекты – это важная составляющая вообще дипломатической работы.
Угу. А вам помогает философия в сегодняшней вашей работе?
Однозначно. Работе? Может быть, я вас удивлю, но я скажу однозначно, потому что в лучших своих проявлениях философское образование, хотя, безусловно, люди разные и примеры разные, философское образование дает для твоей головы хорошую матрицу. Матрицу с точки зрения картины мира, с точки зрения понимания, потому что философия, она о понимании. Есть такая работа Василия Васильевича Розанова «О понимании», да, вот 19 века такого российского писателя, философа. Вот слово «понимание» ключевое, и это фундаментальное базовое знание. И в этом смысле философия, она всегда вроде бы о том, о чем знать не обязательно, можно прожить и без этого, но, поверьте мне, все сводится к вопросу «почему?». Почему так устроен? Почему? Вот зачем? Вот, собственно, философия – это предельный
это
вопрос.
Это разные вопросы. Почему и зачем? Вот это меня всегда интересовало. И за что?
Они синонимичные. Вот. Но, безусловно, философия, она говорит о предельных вопросах вот нашего бытия. Да. Соответственно, она позволяет анализировать тексты, а в нашем деле тексты очень важны, анализировать чужой дискурс и так далее. Поэтому все взаимосвязано. Философия, дипломатия, все взаимосвязано.
Угу.
А дипломатия – это тоже это способ коммуникации, это способ ведения дел, вот, где ты заранее впускаешь своего партнера или даже оппонента в разговор, и ты пытаешься, собственно, не силовыми способами решить ту или иную проблему. И без дипломатии не обойтись в любую эпоху существования человечества.
Да даже в жизни.
И в жизни.
Просто, в обыденной
конечно,
жизни
да.
нашей.
Конечно. Дипломатия, она не означает беспринципность, это в худшем варианте. Дипломатия означает готовность впустить в разговор чужого, другого, это я уже говорю таким языком, да, почти что научным, да, наукообразным, и таким фактически откровенным, честным образом понять, где наше пересечение, что мы делаем дальше, да, так сказать. Понятно, иногда дипломатия заканчивается, и начинаются другие совершенно этапы. К сожалению, такова жизнь.
Да, но, как говорил Громыко, лучше 100 дней переговоров, чем один день войны.
Андрей Андреевич знал, что говорил.
Умнейший человек, да, это да. Но мы сегодня не об этом. Какое-то время вы работали экспертом на Российско-Американской межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Во-первых, что входит в рамки работы этой комиссии? И как вам это помогло дальше?
Да, было такое время, это конец 90-х годов, начало нулевых. Это был очень интересный период и прекрасная школа для меня, как для совершенно молодого специалиста, дипломата. Эта комиссия была именно межправительственная, и на таком дипломатическом жаргоне она называлась «Комиссия Черномырдин-Гор» по именам, собственно, тогдашнего премьер-министра России и вице-президента США Альберта Гора. Да? Комиссия, собственно, это формат такой универсальный. Возьмите любые двусторонние отношения между нашей страной там, и какой-либо другой страной. Всегда есть межправительственные комиссии. Да? И не исключение, собственно, Соединенных Штатов Америки в тот период. Эта комиссия состояла из определенного количества рабочих групп по безопасности, по энергетике, по разоружению там, и так далее. И, в частности, вот мое направление касалось развития предпринимательства, малый и средний бизнес, их поддержка, да, и, соответственно, вопросы там антимонопольного регулирования. И это была работа очень интересная, то есть по каждому направлению была какая-то курирующая структура государственная, допустим, Министерство антимонопольной политики тогда, вот я был с этим министерством связан, да, и с той стороны тоже были серьезные структуры, там, администрация малого бизнеса США, Small Business Administration, там, допустим, дальше Министерство юстиции, антитрастовый департамент, и когда я говорю о хорошей школе, это была именно школа коммуникации. Это не просто связи, это школа коммуникации, школа того, как решаются вопросы. Ты видишь, как они решают вопросы, ты, собственно, отстаиваешь интересы своей страны, ты работаешь в команде, что очень важно, да, ты учишься, то есть все вместе. Поэтому я очень так вот с теплотой вспоминаю этот период. А потом уже, собственно, еще сам факт специализации, да, то есть США – это очень такой серьезный игрок на мировой арене. И, собственно, у меня была такая привилегия, что вот, наверное, те годы работы дали лучшее понимание того, как устроена жизнь в этой стране, как работают государственные институты. И, в конце концов, понимание того, что это за люди американцы. Это очень важно.
И что это за люди?
Это очень достойный иногда партнер, именно страна и люди, иногда оппонент. Страна очень своеобразная, в некоторых вещах очень понятная для нас, и в чем-то мы очень близки, и в некоторых проявлениях очень странная для нас. То есть со своими условностями, со своими, пусть не такими многолетними, как у нас, традициями, все-таки история страны насчитывает гораздо меньше времени, но это опыт, который нужно принимать во внимание и уважать. Это уникальный опыт вот этого плавильного котла, melting pot, как говорят американцы, и мы этот опыт должны изучать, потому что у нас свой плавильный котел всегда был. У нас был свой опыт плавильного котла. Это Российская империя, это Союз Советских Социалистических Республик. Сейчас мы вступили в другую фазу нашего бытия, да, как страны, как государства. И, безусловно, знание, понимание того, как устроено вот это общество, оно, я считаю, очень важно. Потому что надо понимать, с кем имеешь дело. Нельзя, нельзя, так сказать, скатываться на какую-то деструктивную позицию. Но при этом отстаивать свои интересы, понимая.
Ну, может быть, этот ваш личный опыт и позволил вам с 2010 года войти в единственную общемировую ассоциацию в области менеджмента классической музыки. И уже симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», который вы руководите, ну,
один, так скажем,
один из руководителей, вошла туда как первый большой симфонический оркестр. Это так?
Это правда. Это уже был следующий этап, где я плавно, как я уже упоминал, перешел именно в культурную, международную культурную составляющую после, собственно, международных отношений. Дело в том, что я пришел в сферу культуры, тем более в сферу академической филармонической музыки, как человек со стороны. В этом был и плюс тоже, потому что, наверное, у меня был незамыленный взгляд на тот момент времени, и надеюсь, что он остается таким же и сейчас. По прошествии более чем 10 лет, это с 2008 года, да, произошло, а уже вот как вы правильно указали дату, с 2010 года, собственно, произошла такая постепенная интеграция, в частности, вот оркестра, в такие вот международные ассоциации, структуры. Дело в том, что изначально мой угол зрения, то, с чего мы начали, да, Диана Васильевна, то есть изначально мой угол зрения был управленческим.
Да.
Я понимал, что ты имеешь дело с творческими людьми, с творческими структурами.
Ой, как это непросто.
Но ты другой. Другой не в том смысле, что ты себя специально позиционируешь как вот другой, а просто это управленческий процесс, да, то есть одно без другого, так сказать, не существует. И я очень быстро понял, что нельзя подходить с такими вот стереотипными шаблонами, мерками и так далее, простите за масло масляное, к этому процессу, потому что если ты претендуешь называться управленцем в этой сфере, в сфере культуры, в частности музыки, да, ты должен понимать нюансы, которые присущи только этой сфере, да, в том числе и того, что какие программы продаются, так сказать, что за аудитория, что такое оркестр, феномен оркестра, понимать, из каких секций он состоит, понимать дирижерскую подоплеку, то есть масса-масса вот этих нюансов, которые ты должен понимать. Но одной ногой всегда как бы я стоял немножко вот в стороне, то есть и поэтому имел такую возможность смотреть со стороны на происходящее. И говоря об этой интеграции в управленческие структуры, я понимал, что раз одна из моих задач тогда была развитие международного направления деятельности оркестра, то мы должны быть интегрированы в это сообщество. То есть я фактически шел тем же путем, которым, наверное, шел бы другой на моем месте, да, если бы ответственно относился к своим задачам, да. А я, собственно, был как раз приглашен как профильный человек, который является как минимум специалистом в международных отношениях, да. Вот. Но нужно было уже понимать специфику этой сферы. И поэтому эта интеграция была логична. И велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что, сделав вроде бы очевидный шаг, то есть нас приняли, два рекомендателя должно быть, то есть нас рекомендовал, я помню, очень серьезный человек, бывший главный редактор журнала «Фестшпиле», Рози Приц, и она же, собственно, по совместительству занималась делами Хосе Каррероса. То есть в 2008 году оркестр впервые выступал со знаменитым тенором в Доме музыки, и с той поры пошли какие-то у нас отношения, взаимодействия. Вот она была одним из рекомендателей, да. И велико же было мое удивление, когда я узнал, что мы были первой структурой оркестровой, большой, структуры, которая стала членом этой всемирной, как вы правильно сказали,
единственной
общемировой ассоциации в области менеджмента классической музыки. Тогда я не сразу определился с ответом, почему. Это все перекличка, собственно, с программой, с предметом, да, с вопросом об управлении в сфере культуры в целом, а музыка как часть, да. А потом я стал понимать, что мы находимся в интересной позиции, вот наш рынок, да, вот то, как мы работаем, да, вот я имею в виду российский рынок, да, я понял, что мы генерируем, мы производим, в хорошем смысле слова, таланты, у нас целая фабрика талантов, там, вокалисты, солисты, там, инструменталисты, хуже с дирижерами, да, гораздо хуже с дирижерами было в последнее время, но, надеюсь, эта тенденция будет, так сказать, переламываться. Мы ездим по гастролям, русские оркестры, коллективы и солистов продолжают с удовольствием приглашать. Но менеджмента как такового либо совсем нет, именно артистического, а в подавляющем большинстве случаев любая наша маломальски стоящая звезда имеет западного менеджера. Спросишь, знаешь ли ты серьезную международного уровня российскую структуру, которая занимается на равных, подчеркиваю, на равных.
А вот ее и нет.
Ее и нету, да. И я понял, что существует определенный еще перекос, то есть перекос в сторону творческих людей. То есть мы генерируем замечательные, так сказать, творческие...
И отдаем их на все четыре стороны.
И плюс перекос в том смысле, что нету баланса между управлением управленцами и творцами в нашей стране.
А творцам не до этого.
Да.
Им не до управления.
Да,
не все же такие, как Гергиев.
Естественно, Гергиев – это уникум, естественно, в хорошем смысле слова. И его опыт, он уникален, но при этом он тоже, этот опыт дает пищу для размышлений.
Но
почему
он тоже вам протянул руку.
Фактически, да. Я просто хочу сказать, что я стал это понимать и понял, что зачастую нашим коллективам, даже признанным, заслуженным, известным в общемировом масштабе, это участие в ассоциации вот этой, да, не нужно.
Не нужно.
Им просто не нужно. Они в порядке, они в шоколаде с точки зрения грантов, финансирования. То есть им вроде бы это уже не нужно. И менеджмент сводится к чему-то другому. Там, где западники, скажем так, ведут себя как, ну не то, что клерки в офисе, да, они выстраивают, планируют. Попробуй поговорить с каким-нибудь там японским, так сказать, залом, да, у них на 3 года вперед. То есть ты выглядишь, так сказать, достаточно бледно, когда спрашиваешь, а вот через 1.5 года нет какой-либо даты, да? Это вопрос просто смешной.
Причем заполнено во многом нашими
в том
музыкантами.
Числе, в том числе, да. То есть я понял этот перекос. Дальше, по мере уже моего собственного развития внутри этой отрасли, да, я стал это понимать еще лучше. Вот, наверное, вот такая была предыстория, когда вот мы вступили в ассоциацию эту, да, и я стал ориентироваться в этой проблематике.
Вообще, это очень интересно, то, что вы сейчас рассказали. Я это, как бы, находясь близко с этой проблемой, близко, я первый раз слышу такие рассуждения. Правда, Ильгиз? Наверное, весь ваш опыт и помог вам прийти именно к этим мыслям. Это, по-моему, очень своевременно, потому что вот вы сказали, что, к сожалению, у нас не так много супердирижеров. У нас они есть. У нас они есть. И те, которые супер, они разобраны. Вот тут вы абсолютно правы. И график-то тоже составляем не мы. И вообще, и гастроли. Разве не так?
Я еще добавлю такую вещь, уже расширяя, так сказать, тему, да, не только про дирижеров, это можно об этой теме дирижерской говорить
это
долго,
отдельная тема, да.
Я скажу, что когда, например, может быть, эта практика уже поменялась, дай бог, но вот, например, когда происходит какой-то плановый, да, там по графику, по расписанию всемирно известный конкурс имени Чайковского, да, там сидят западники, западные агентства, я не буду называть, собственно, и они сразу подписывают лауреатов. Одно агентство подписывает на Европу, другое подписывает на Америку.
Какой уж, может, вы какую-то внутреннюю кухню нам сейчас рассказали?
Нет. Просто я к тому, что мы не выращиваем, мы не ставим даже такую задачу собственного менеджмента.
Да.
Это отдельная тема, это тема, выходящая далеко за рамки нашего
интервью. Нет, теперь она
интервью,
уже есть.
Да.
Вот после того, как вы появились, я надеюсь, что эта задача будет как-то, каким-то образом, проблема будет решаться.
И, собственно, ради этого и мы, собственно, свои усилия вкладываем в развитие этой программы на базе МГУ. Потому что мы делаем акцент именно на вопросы управления. Безусловно, у нас есть очень хорошие какие-то вот примеры и не только в Москве, но и в регионах, да, где есть яркие, толковые люди, причем неважно, сколько им лет, они могут быть моложе, старше, но люди, которые своим опытом доказывают справедливость тезиса о не только приоритете менеджмента вопросов управления в сфере культуры, да, но и о том, что может быть достигнут баланс между управленческим и творческим. Например, Александр Николаевич Колотурский, то есть многолетний, в данном случае это комплимент, директор Свердловского государства Государственной академической филармонии, который, кстати, был спикером пилотной сессии нашей программы в апреле прошлого года. То есть, вот, например, человек, который, не стесняясь, всегда говорил, что он старался ориентироваться на лучшие, не в смысле копирования, а именно на лучшие образцы, в том числе и американского менеджмента, да, с точки зрения вот ведения дел в филармоническом хозяйстве. Да. И он выстроил, говоря коммерческим языком, вертикально интегрированную компанию на базе Свердловской области, где есть Екатеринбург, где есть работа с аудиторией, где есть еще там, сколько там у него филиалов, там, да, там Нижний Тагил, Верхняя Салда и так далее, то есть я могу перечислять города, где есть действующий проект, это в рамках их сотрудничества с Московской филармонией, это виртуальный зал концертный и так далее. То есть такие примеры есть. Но мы говорим об отраслевых вопросах.
Конечно, конечно.
В целом. И программа эта касается не просто какого-то кусочка общей картины. Программа ориентирована именно на отрасль в целом. У нас 4 сегмента этой программы. Мы начали с музыки, потому что она была ближе нам, и мы знали проблемы, что называется, из первых уст, первых рук. То есть мы сами это проходили. Кроме музыки, это театральное дело, музейное дело и кино. То есть театр и музейщики уже к нам стали, так сказать, в качестве спикеров, в качестве участников они уже с нами. Рано или поздно мы, естественно, будем и с киношниками тоже плотнее общаться. Но это именно программа, ориентированная на вопросы, проблемы развития отрасли, именно в контексте управления.
Вот здесь мы ставим многоточие, так как это была первая часть интервью. Через неделю мы продолжим. Сегодня нашим гостем был президент компании «Новая русская классика», руководитель и автор идеи программы «Стратегия и практика управления в сфере культуры» в Московском государственном университете имени Ломоносова, кандидат философских наук Ильгиз Янбухтин. Всего доброго. Мы прощаемся с вами на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»